Еще раз добрый день. Судя по вашему настроению, у вас очень серьезные намерения. У всех тетради и ручки. Я, честно говоря, не ожидал такого. Я продолжу тогда тему, которую я начал в прошлый раз. И буквально для тех, кто не был, я в двух словах повторю. Я в сущности объяснял, что такое ведическая культура в широком смысле этого слова. Сейчас в нашу культуру так или иначе входят элементы культуры ведической. С одной стороны, с другой стороны, йога здесь, аюрведа тут, медитация еще где-то, ведическая психология еще где-то, астрология тоже где-то. Но мне хотелось в нашем небольшом курсе или в каком-то рассказе, общении рассказать в целом о ведической культуре, о том, что это такое, что это за феномен, и каким образом все эти разные части связаны друг с другом, как они представляют собой единое целое, и к чему, собственно, это целое ведет. Потому что, честно говоря, мне немного обидно видеть, как люди эксплуатируют разные элементы ведической культуры, при этом забывая о целом. Мы будем говорить о йоге или о разных аспектах йоги, скажем так. Но йога это только часть, скажем, культуры, хотя значительная часть, существенная часть. И в прошлый раз я рассказывал, что в сущности есть 5 уровней, на которых в соответствии с ведической культурой человек может обрести счастье. Или 5 уровней гармонизации состояния человека. Первый уровень – это уровень саттвы. Мы находимся здесь, в этом центре. Благодарение. И саттва значит благость. Это очень глубокое понятие, обширное понятие, которое помогает человеку достичь физической гармонии, психологической гармонии. Саттва, как что ли, термин или как понятие, имеет прежде всего отношение к нашему уму. И потом уже к телу. Иначе говоря, это система, что ли, принципов, которые позволяют поддерживать в равновесии наше физическое состояние и, главное, нашу психологию. Есть второй уровень гармонизации человека. Это, скажем так, социальный или кармический уровень гармонизации человека. Когда человек понимает свое предназначение глубоко. Гармонизация человека в обществе, в социуме – это понимание своей роли, глубинного предназначения и понимание своей функции, что ли. Это на санскрите называется дхармой. Дхарма в переводе санскрита, в отличие от большинства распространенных переводов, означает природа или то, что поддерживает меня, то, что дает мне некую внутреннюю опору. И с этим понятием очень тесно связано понятие кармы. Карма – это мое предназначение, или вернее, нечто, что сформировало меня таким, как я есть. И, соответственно, дхарма – это то, что вытекает из моей кармы. Мои обязанности, моя роль в этом мире. И это понимание своей роли или своих обязанностей здесь, оно помогает человеку прийти в гармонии с миром. Следующий уровень гармонизации или уровень, с которым имеет дело ведической культуры, это уровень атмы. Атма значит «я», вечное «я». Значит, сознающее «я» или атом сознания. И понимание того, что такое вечное «я» и какие потребности у моего вечного «я» есть, оно, соответственно, позволяет мне прийти в гармонию с самим собой, потому что часто мы находимся в разладе с самим собой, не понимая своего высшего предназначения. И, наконец, есть еще два других, более высоких или более глубоких уровней счастья, гармонизации человека. Это то, что на санскрите называется параматмой. Параматма значит высшее «я». Это имманентный аспект Бога или имманентное сознание, которое отражено в нашем сердце в том числе. Я рассказывал, если те, кто были, эту историю про астролога, когда человек начинает ощущать себя органичной частицей этого. Когда убираются какие-то границы или препоны между нашим «я» и миром, и человек начинает действовать в гармонии с этим миром, руководимый этой параматмой или высшей душой, высшим сознанием. И это то, что постигается на высоких уровнях йоги, когда человек начинает чувствовать Бога в своем сердце, ощущать самого себя. И, наконец, есть высшее проявление гармонии человека или человеческого бытия. Это любовь. Причем под любовью подразумевается нечто. Это то, для чего мы все созданы, в сущности. Так. Любовь к Богу и любовь ко всему сущему. Вот. Это то, с чем имеет дело ведическая культура. Об этом я говорил в прошлый раз. И сегодня я приступлю уже к следующей теме. Пока все понятно? Хорошо. Я начну с первого уровня. Что такое сатва и что такое культура сатве? И сначала в двух словах или буквально совсем немного о ведах, что такое веды. Опять же, это нечто, о чем у людей... Веда буквально значит знание. От санскритского корня «вид». И русское слово «видеть» происходит от того же самого корня санскритского, потому что русский язык принадлежит к индоарийской группе языков, и таким образом происходит от санскрита. Иначе говоря, в самом этом понимании заключается очень важная концепция. Знать значит видеть. В конечном счете веда не является системой верований. Веда это система, которая позволяет увидеть мир по-другому и обрести более глубокое знание на практическом уровне. И веды огромные. Ни одни другие священные писания в этом мире даже близко не приближаются к ведам. Так просто, чтобы перечислить все книги, которые входят в состав вед, нужно целую лекцию посвятить этому. Есть 14 книг ведического знания, которые полностью описывают место, время, обстоятельства, все то, что нужно делать. Туда включается астрология, туда включается вастушастра, йога и все остальное, все эти дисциплины. Если потом кому-нибудь будет интересно увидеть все это знание целиком, я могу какое-то описание сделать. Большая часть этого не сохранилась сейчас. Сейчас до нас дошло примерно 4% всех этих знаний. Даже не верхушка айсберга. Из реально функционирующих еще меньше. То есть какие-то книги, большая часть книг просто ушло. В свое время, когда мусульмане напали на Индию и стали сжигать, то в течение месяца вся мусульманская армия кормилась на пище, приготовленной на огне из книг в библиотеке одного университета. Так, армия была большая. То есть там сжигалось немилосердно, огромная часть этих писаний исчезла, потеряна где-то, до сих пор находится в каком-то неразобранном состоянии на санскрите. Но в этом, видимо, есть свой смысл, потому что по большей части эти знания сейчас нам не были бы доступны, в принципе. Но сохранились главные вещи. И, скажем так, квинтэссенция ведического знания, которая дает обзор, является Бхагавад-гита. И в своем описании я буду в большей степени опираться на Бхагавад-гиту. И мне хотелось начать сегодняшний наш разговор с саттвы. Именно с этого, этого тезиса, то, что Бхагавад-гита очень короткая книга, всего 700 стихов. Но эти 700 стихов удивительно емкие. И практически все концепции, которые есть в ведической культуре, они в эти 700 стихов поместились. Это некий краткий конспект всей ведической культуры и всех аспектов ведической культуры. Безусловно, это все сделано в зазипованном виде, ее нужно раззиповывать, ее нужно так или иначе расшифровывать. Собственно, некое изначальное тема Бхагавад-гиты или, скажем так, аллегория, которая стоит в Бхагавад-гите, о ней мне хотелось поговорить с самого начала, потому что это имеет непосредственное отношение к нашему разговору сегодня. Бхагавад-гита была рассказана Кришной на поле битвы своему другу Арджуне. И на обложке этой книги можно видеть колесницу, 5 лошадей, которые запряжены в нее, возницу, которая держит вожжи, и седока, сидящего на этой колеснице. Сейчас я объясню, почему я об этом говорю. Это, помимо того, что это описание некой реальности, это еще и символическое описание того, с чем мы имеем дело. Эта аллегория объясняется в самой Бхагавад-гите и в Упанишадах. Это аллегория человеческого тела или человеческой жизни. Там говорится, что тело человека подобно колеснице. Бхагавад-гита называет тело человека янтрой. Янтра значит машина, механизм, колесница. И душа человека, или атма, это седок.
Иначе говоря, наше тело – это машина, которая должна… Машина для чего нужна? Ехать, да. Ехать куда-то. Машина должна привести нас куда-то. Человеческое тело – это машина, которая должна привести нас к какому-то назначению. Душа человека – седок. Так, и душа – главное. Машина – это всего лишь навсего инструмент. У кого-то машина поновее, свеженькая, блестящая, 85-го года выпуска. У кого-то уже поцарапанная, побитая, потрепанная, уже с трудом забирается на какие-то... Но тело – это машина. Важная машина, нужная машина, но это всего лишь навсего машина. Главное – седок. Так, теперь помимо этого, в машине есть еще два очень существенных элемента. Это водитель. Душа в соответствии с ведической философией ничего не делает, она просто сидит. Но есть возница, водитель, шофер. И это то, что на санскрите называется Будхи. Условно говоря, это можно перевести как разум. И я чуть позже дам более точное определение Будхи. Что значит Будхи? Потому что это некий ключевой элемент философии или всего нашего описания и понимания того, с чем мы имеем дело. И помимо этого есть еще вожжи в колеснице. Так. У возницы должны быть вожжи в руках. И это то, что на санскрите называется манас. Или, опять же, условно, переводя на русский язык, ум. И различие между умом и разумом я через несколько секунд объясню. Потому что это два очень существенных понятия, с которыми мы будем оперировать в нашем с вами путешествии в увлекательный мир ведической культуры. Но давайте вернемся к нашей аллегории. Итак, у нас есть машина. И седок, он что должен сделать, когда он садится в машину? Что он должен водителю сказать? Куда поехали? Да. Обычно мы этого не делаем. Это существенная деталь, как правило, опускается в нашем... в нашей жизни. Куда мы едем, не очень понятно. Так? Куда? Теперь мы знаем, что обычно седок, который сидит, он что делает? Он сидит, сидит, спит. Сидит, спит. И именно это происходит с нами. Машина ее там трясет, она едет куда-то. Седок спит. Седок, как правило, душа, так как она толком не знает, куда она едет, что она едет, есть какое-то достаточно бессмысленное путешествие, непонятно куда, которое непонятно чем должно окончиться. В конце концов, седок засыпает до тех пор, пока авария не случается. На время он проснется, потом опять засыпает. Так. Два этих существенных, важных элемента всей этой системы. Это наш водитель или Будхи. И у Будхи в соответствии с ведическими представлениями есть две очень важных функции. В отличие от ума. Ум, а давайте начнем с этого термина манас или ум. Ум – это наш эмоциональный ум, это все идеи, которые у нас появляются, это, скажем так, непосредственная реакция на все то, что с нами происходит. И в уме у нас появляется множество разных идей. Они всплывают, разные желания, разные мысли, разные импульсы, которые поднимаются у нас в нашем сознании. В основном там две мысли в уме. Хорошо или плохо, нравится или не нравится. Так, это две основные функции ума. Это мне нравится, это мне не нравится. Эмоциональный ум живет в соответствии с этими двумя понятиями, плюс-минус. Любому опыту, который мы испытываем в этом мире, присваивается знак либо плюса, либо минуса. Это положительное ощущение, это отрицательное ощущение. Это некий эмоциональный ум. Да, еще мы забыли, самое главное мы забыли. Есть тело, есть душа, есть водитель, есть вожжи, еще что есть. Лошади должны быть, да. Потому что если лошадей не будет, то плохо будет. И лошади – это чувства, органы чувств. Недаром эта колесница у нас запряжена 5 лошадьми. У нас есть 5 органов чувств. И они чистые, белые изначально. Ну, правда, потихоньку они тоже загрязняются. Центральный элемент всей этой системы – это будхи или разум. И разум – это способность различать. И две основные функции есть у разума или у будхи, которые помогают всей этой системе функционировать. Это способность видеть истину, определять истину. Я пропустил. Способность определять истину. Как бы предчувствовать некое интуитивное видение истины. Это хорошо, это правильно. И способность ставить цель, целеполагание. Иначе говоря, ум, наш ментальный механизм, в соответствии с ведическими представлениями, делится на эти две существенно разных части, функциональных. Одна – просто реакция. Другая – развлечение, понимание того, что у меня есть какая-то высшая цель, высшее предназначение. И, соответственно, способность ставить цели, способность достигать цели. Так вот, тело, ладно, какого-то года выпуска оно у нас есть. Седок, мы с ним уже разобрались, он спит в основном. Что с водителем случилось в этой машине? Водитель слегка навеселе. И, как правило, водитель тоже начинает высыпать. Это существенная часть человеческий интеллект или способность видеть истину, целеполагание, то, что человек, собственно, может развить в себе, она, к сожалению, тоже находится часто в плачевном состоянии у людей. И вся ведическая культура, она направлена на то, чтобы развить этот элемент у человека. И мы будем говорить, как конкретно эту вещь развивать. Что значит развивать свой разум, и что это подразумевает, и к чему это в конце концов приводит. Но суть заключается в том, что наш водитель, к сожалению, мало того, что мы ему не сказали, куда мы хотим приехать, и он еще слегка пьяный, плюс к этому он еще и прав не имеет. У него еще и правил дорожного движения не знает. Теперь И в результате этого, что получается, водитель, когда он начинает дремать, или когда он не знает вообще толком, куда на него ехать, он отпускает руль, и машина едет, куда ей вздумается, куда лошади хотят ее вести, куда чувства ведут нас. И что в результате случается с нами? Ну да, аварий. К счастью, машина очень прочная. В отличие от обычных машин, у нас у всех много катастроф было, много аварий было, много шрамов, много раз мы в кювете оказывались, депрессии были, много раз нас дырки делали в правах, которых у нас даже нету толком, пытались лишить. Но, в общем-то, по сути дела, это то, что, как правило, с людьми происходит в большей или меньшей степени, в той или иной степени, с той или иной степенью приближенности. Иначе говоря, что мы имеем обычно, мы имеем достаточно разлаженную всю эту систему. Вот система не сгармонизирована, и при этом она едет куда-то. Главное, что мы все очень заняты. Правильно? Все очень быстро едем. И чем быстрее, тем лучше. Непонятно куда. Так, непонятно. Вот. И на ходу нужно как-то это все подправлять, и там чинить. В общем, это ситуация наша с вами. Это то, что описывает, Упанишады. И иначе говоря, они ставят перед нами эту задачу. Каким образом все привести в контроль? По сути дела, цель йоги или цель ведической культуры, промежуточная цель, окончательная цель, об этом мы говорили в прошлый раз. Окончательная цель какая? Счастье человека. Окончательная цель только одна – счастье. Но для того, чтобы эту промежуточную цель достичь, чтобы эту окончательную цель достичь, счастье, причем счастье должно быть полным, абсолютным, бесконечным, постоянным. Хотите верьте, хотите нет, это возможно. Хочется верить, но при этом весь наш опыт опровергает все это. А промежуточная цель, исходя из всего этого описания, это контроль над умом. Или овладение собой. Более красивый русский термин. Когда человек понимает, что чтобы мне достичь цели, чтобы моя жизнь была осмысленной, я должен овладеть всей этой машиной, овладеть собой, овладеть своим телом и прежде всего овладеть своим умом. Проблема заключается в том, что этот ум или манас с бешеными чувствами выходит из-под моего контроля, из-под моей власти. Как если вдруг машина, в которой мы едем на полной скорости, потеряла управление. Что с нами будет? Так. Теперь, кто-то может сказать, что он полностью своим умом управляет? Можете вы сказать своему уму, спи? Бессонница у кого-нибудь бывает? Можете сказать, спи?
Могу сказать.
Сказать можете. Поговорить можно. Можно сказать ему, успокойся. Так? Если ум возбужден, если кто-то обидел наш ум, если кто-то нас возбудил, ум, он... Ему говори, не говори, он делает то, что он хочет. Так. Иначе говоря, и ум в соответствии с ведами – это инструмент. Точно так же, как чувства – инструменты. Инструменты, чувства на санскрите называются индрии. Индрия значит инструмент. И ум тоже инструмент. Ум по-другому называется антахкарана, внутренний инструмент. Карана значит инструмент. или средство для достижения цели. Но если инструмент нам не подчиняется, так, инструмент нужен, чтобы мы с помощью него что-то делали, при этом инструмент нам не подчиняется. Представьте себе, что если бы все остальные органы чувств, которые есть у меня в распоряжении, обладали той же степенью свободы, которая есть у ума, ноги бы шли, куда они хотят. Я с вами говорю, при этом ноги мои идут туда. Я кричу, я скоро вернусь, подождите. Так. Но это то, что мы имеем, та ситуация, в которой мы имеем дело постоянно практически. Ум не подчиняется нашему контролю. Ум ведет себя, как он хочет. У него есть эта степень свободы. И задача в том, чтобы понять, как им овладеть. Собственно, в этом суть всего того, о чем я буду говорить в последующие наши с вами занятия. И сегодня я начну раскрывать эту важную тему. Ум – это ключ ко всему. Ум – это ключ к нашему счастью, ключ к нашему благополучию. От его состояния очень многое зависит. И, собственно, ведическая культура, она объясняет, каким образом ум подчинить себе, овладеть им, привести его в нормальное, гармоничное, уравновешенное состояние. И йога говорит, что ум может находиться в 5 состояниях в зависимости от гун материальной природы. Следующая наша тема – 5 состояний ума. Существенная часть Бхагавад-гиты посвящена описанию 3 гун. Гуна значит качество, гуна значит веревка, гуна значит в соответствии с философией Санки, на которой основана йога, некая изначальная тонкая материя. И есть 3 гуны. Или 3, скажем так, первосостояния материи. Говорится, что все то, что мы имеем здесь, и речь идет о материи на самом тонком уровне, гораздо более тонком, чем какие-нибудь там протоны, позитроны и так далее. 3 гуны – это, условно говоря, сатва-гуна, условно говоря, это структура или информация. Раджа-гуна – это энергия. И тамагуна – это некая стабильность, вязкость. Любая материя, она имеет, скажем так, разные 3 этих составляющих в разных пропорциях. Есть нечто просто структурированное или имеющее большую степень информации, нечто упорядоченное, и там преобладает сатва-гуна. Там, где преобладает энергия, это раджа-гуна или гуна страсти. И там, где преобладает тама-гуна, есть вязкость, есть некая неподвижность. Это 3, скажем так, 3 изначальных энергии. В Раме есть книга, которая их описывает, эти 3 энергии. Я поэтому не буду о них говорить, но нам нужно очень хорошо эти вещи понимать, чтобы понимать, в каких состояниях находится ум. Из этих трех гун складывается 5 состояний ума. Ум в соответствии с ведической концепцией – это тоже тонкая материя. Ум не есть некая мистическая вещь, не какие-то просто программы. Это тонкая субстанция, реально существующая, в основе которой лежат те же самые 3 фундаментальных вещи. И ум может быть в рассеянном состоянии. Первое, самое низкое. Рассеянный или, скажем так, возбужденный ум. Это ум, который быстро перескакивает с предмета на предмет, не может ни на чем долго сосредоточиться. Это обычное состояние нашего ума. Ум, который буквально нигде не находит, ни в чем не находит удовлетворения. Чем бы вы ни занялись, вы взяли читать книгу, так и... Через 2 минуты вам хочется делать что? Неважно, что-нибудь другое. Вы стали смотреть телевизор. Почему много программ так сейчас? Люди сидят перед телевизором, переключаясь. Программы на программу. Постоянно меняются какие-то режимы, всплывают эти постоянные желания. Если ум заражен 2 низшими гунами, гуны невежества или тамагуны и раджа гуны, то он находится в этом состоянии. То есть, с одной стороны, у него есть некое возбужденное состояние, а с другой стороны, у него нет никакой последовательности, и это низшая гуна, тамагуна, тянет его вниз. Это самое низкое состояние ума. Второе состояние ума. Рассеянный ум, который ни на чем не может сосредоточиться, прыгает постоянно, возбужден чем-то, как обезьяна. Так. Второе состояние ума. Санскрит называть или неинтересно? Ну, на всякий случай. Вдруг кому-нибудь интересно будет. Это то, что называется кшипта на санскрите. В йоге. Ну, собственно, само слово подсказывает. Шипучий ум. Кшипта. Второе состояние ума называется мудха. Мудха, тоже можно понять, что такое. Мудха значит... Это ум, который полностью погружен в какую-то вязкое невежество. Невежественный ум. Уставший ум. Ум, который хочет заснуть, который хочет отключиться. Иначе говоря, в самом низком состоянии 2 эти гуны преобладают. Это очень... тяжелая комбинация. Когда просто преобладает гуна невежества, то человека охватывает летаргия, апатия, усталость, депрессия. Депрессивное состояние ума тоже относится к этому же самому. Ум находится, просто нет никакой энергии, ничего он сделать не может. Невозможно вылезти из постели, и хочется только спать и находиться там, и не хочется просыпаться никуда. Это ум, находящийся в этом состоянии мудха. Когда преобладает низшие гуны. Йога говорит, что даже на этих уровнях человек может до какой-то степени понять, что такое самадхи. Самадхи – это высшее состояние ума. Но это очень сложно. Я расскажу чуть позже, что это значит. Следующий уровень – это ум одержимый. Ум, зараженный очень сильным желанием каким-то, где преобладает вот эта вот энергия раджа-гуна, гуна страсти. Он называется викшипта. То ум человека, который одержимо поставил перед собой какую-то цель, он хочет разбогатеть во что бы ни стало, он идет к ней, он не спит ночами, он работает, он полностью одержим желанием достичь этой цели. И вот тут есть уже достаточно ясный проблеск того, что значит самадхи. Такой человек получает, если мы представим себе, а нам всем знакомы эти три состояния ума, вполне страстный ум. Страстный ум, зараженный какой-то очень сильной целью, очень сильным желанием. В этом состоянии человек забывает обо всем остальном. У него огромная энергия, он забывает о том, что ему нужно есть, что ему нужно спать. Он одержим реально. И есть два других состояния ума по повышающейся, по возвышению. И это то, что вполне находится в нашем опыте, что ли. Это то, что мы испытывали. И понятно, что чем дальше мы идем, тем более приятное это состояние, тем более плодотворное, что ли, становится ум. Потому что этот ум, он вообще ни на чем сосредоточиться не может. Этот ум, у него никакой энергии нет. Страстный ум, по крайней мере, он чего-то может достичь, поставить перед собой какую-то цель. Так и у человека есть удовлетворение от того, что он достиг чего-то. Так, чего – это другой вопрос. И будет ли он доволен в конце, это другой вопрос. Но, по крайней мере, у него есть это видение. Так, и есть два других состояния ума. Экагра. Экагра значит спокойный, ясный, устремленный к одной цели ум. Сосредоточенный ум. Собранный как бы в один кулак и стремящийся к достижению одной цели, идущий как стрела. Часто сравнивается стрелой, со стрелой. Он летит как стрела к этой цели. Это ум, в котором начинает преобладать высшая гуна природы. Упорядоченный, структурированный ум. Ум, пришедший в более или менее естественное состояние. Одно очень важное, а также теоретическое положение, это то, что сам по себе ум имеет природу сатвы. И на самом деле, когда он заражен другими качествами, он не может быть по-настоящему счастливым. Это нечто чужеродное. Все эти вещи или состояния, навязанные нам внешними влияниями какими-то, они, в общем-то, создают неприятную внутреннюю атмосферу в конечном счете. Но ум в этой гуни благости, когда у него появляется ясная, четкая сосредоточенность, спокойствие, независимость, что ли, от каких-то внешних влияний, это уже очень высокое состояние ума. Это то, к чему стремятся йоги с помощью своих опытов, концентрации на чем-то. И, наконец, пятое состояние называется... Нируда на санскрите. Нируда. Нируда значит ум, который мне полностью подчиняется. Сказал ему, делай то, он будет делать. Сказал, сиди, молчи, он будет сидеть, молчать. Это полностью прирученный ум. Когда практически, если тут еще на этом уровне есть какая-то примесь низших гун, то на уровне нирудхи полностью прирученного ума, ума, над которым я обрел полный контроль, у человека полностью преобладает это сатва гуна в уме. И понятно, что даже просто из этого описания, собственно, для чего я все это описание делаю? Для того, чтобы объяснить, почему так важна сатва. И каким образом, как все те способы, все те, скажем так, практические вещи, образ жизни или какие-то там образ питания и все остальное, оно все служит именно этому. Все остальное, нормализация или, скажем так, улучшение нашего физического состояния, оно автоматически приходит, потому что наше физическое состояние от чего прежде всего зависит? От состояния ума. Если ум чистый, если ум ясный, если в уме нет никаких отвлекающих факторов, то физическое состояние само улучшается. Семена всех болезней находятся на тонком уровне. Все болезни, начиная от рака, они возникают как какие-то проблемы в нашем уме, обиды, какие-то непродуктивные, болезненные состояния ума, которые переходят потом на грубый уровень. И, собственно, все это описание было необходимо только для того, чтобы подчеркнуть важность сатвагуны и важность самого принципа управления умом. Мы должны очень хорошо понимать, что какую бы цель мы перед собой ни ставили, будь то духовная цель или элементарная материальная цель, чем в большей степени мы можем управлять своим умом, тем в большей степени мы наделены способностью ее достичь. И это все напрямую зависит от того, сколько у нас сатвы или благости в нашем уме. Есть знаменитый эксперимент, который в 60-х годах прошлого века, 20 века, в Принстонском университете один знаменитый психолог поставил. Любопытная вещь, которая непосредственно подтверждает это изначальное положение йоги. Он брал детей 4-летнего возраста и давал детям сладость. Маршмеллоу, это знаменитая американская сладость, какой-то белый шарик. И говорил, если 20 минут не съешь ее, получишь вторую. И следил. Так и кто-то, естественно, съедал. А кто-то ждал 20 минут, чтобы получить вторую. Или полчаса, чтобы получить вторую. Потом за этими детьми их будущее прослеживалось. Те, кто съедал, их будущее было... По всем параметрам они уступали тем, кто не съедал. По всем параметрам. Потому что уже в этом маленьком возрасте у них было понимание того, что если я этот эксперимент до сих пор называется способностью откладывать свои удовольствия. И это то, о чем мы, собственно, говорили. Этот ум неконтролируемый, который стремится к удовольствиям, бежит и хочет, рвется к этим удовольствиям, он в конце концов ничего достичь не может. Именно потому что низшие качества, низшие низшая природа влияет на него и воздействует на него. И суть в чем, прелесть в чем? Прелесть в том, что мы можем реально на это влиять. Это последнее из того, что о чем я сегодня скажу. Сегодня у нас тоже в каком-то смысле вводная лекция, но очень важная вводная лекция, чтобы понять, собственно, зачем огород-то городить. Потому что часто люди там слышат то, сё, пятое, десятое. А зачем? Для чего все это? Все практики, которые есть, какую бы духовную дисциплину мы ни взяли, какую бы религию мы ни взяли, какую бы практику мы ни взяли, они в конечном счете сводятся именно к этому. К тому, чтобы увеличить элемент саттвы в нашем уме, подчинить его себе, сделать его более, скажем так, более хорошим инструментом, чтобы в конце концов мы с помощью этого ума могли достичь высшей цели в нашей жизни. И наоборот, все то, что приводит к деградации человека, оно имеет прямо противоположную природу. Все то, что лишает меня контроля над своим умом, над своими страстями, над всем остальным, оно приводит в целом к деградации моей, как личности, к деградации на всех уровнях, на физическом уровне, на моральном уровне, на любом уровне, какой бы я ни взял. И лишает меня счастья. Иначе говоря, саттва – это первый уровень, на котором человек может ощущать какое-то счастье. И в завершении нашей лекции, да, у нас еще есть несколько минут.
Да,
все, не устали. Мне хотелось, собственно, поговорить о том, как это достигается. Йога описывает природу ума. И я сейчас зафиксирую несколько положений, которые, собственно, раскрывают перед нами сам механизм. Первое положение йоги, касающееся ума, то, что ум подвержен внешним влияниям. Ум в высшей степени гибкая структура. Практически любое соприкосновение с какой-то информацией внешней сказывается на нашем уме. И информация эта остается в нашем уме. Иначе говоря, внешняя среда оставляет отпечатки в нашем уме. Ум одновременно обладает гибкостью, и при этом он несет в себе эту информацию или все эти внешние отпечатки. То есть гибкость и подверженность ума внешним влияниям. Любое соприкосновение с какой-то внешней информацией остается в уме. Ум – это большой диск, жесткий. И там, на нашем жестком диске, столько всего хранится. Мы по большей части не знаем, что там хранится. У кого-то компьютер есть, да? По большей части мы не знаем, что там на этом жестком диске. Что-то там было, вирусы какие-то сидят, что-то из интернета, что-то мы туда... Все это мы носим в своем жестком диске. Это способность ума, или это функция ума. Мы говорили, что есть будхи, есть манас. Это называется читта. Читта значит накопитель. Фрейд на Западе стал первый говорить о том, что есть этот бессознательный ум. И он сравнил бессознательный ум с подводной частью айсберга. так как лед, плотность льда где-то 0,9, то 1/10 часть льда торчит наружу, 90% внутри. Вся эта информация скапливается там. И не нужно думать, что она не остается. Вся информация за всю нашу жизнь, не за одну жизнь, за все прошлые жизни скопилась там. Мы несем огромное количество информации, по большей части ненужной, в нашем уме. Это положение номер один, очень существенное. Можно я загляну, чтобы не в свой компьютер? Ну, собственно, второе положение, то, что наши мысли, наши эмоции, наши желания, или, скажем так, состояние нашего ума в данный момент, ощущаю я счастье или нет, оно очень сильно зависит от прошлого опыта. Все эти вещи скапливаются, и я сам не знаю, когда они все проявятся у меня. Но суть в том, что я смотрю на мир через призму этого ума. И часто люди не отдают себе отчета в том, есть люди, например, недоверчивые, или люди злые, или еще какие-то люди. Все это их прошлый опыт, причем часто непродуктивный опыт. Так, то есть, иначе говоря, от состояния моего ума зависит мое собственное состояние здесь и мои способности. Так, то есть ум постоянно впитывает в себя это. Ум большой пылесос, который впитывает эту информацию. Второе, то, что состояние ума очень влияет на мои желания, на все остальное. Я сам не знаю, откуда все это пришло ко мне, так? Но при этом мне вдруг кажется, что это самое важное в моей жизни. Состояние ума – это наше состояние, и от состояния ума очень многое зависит. Теперь третье положение – это то, что есть четыре фактора, которые влияют на состояние ума. И это, пожалуй, самое важное из того, что мне сейчас хотелось вам сказать. Что влияет на состояние нашего ума? На состояние нашего ума влияет что? Скажите мне, подскажите, пожалуйста. А если более полно сказать, то окружение внешнее. Внешнее влияние. Среда, в которой находится ум. Питание, пища – это только один из элементов, очень существенных элементов этой внешней среды. То есть внешняя среда так или иначе постоянно воздействует на мой ум, приводя его в то или иное состояние. И под питанием под питанием для ума подразумевается не только пища, которую мы употребляем через рот, но и пища, которую мы употребляем через уши, через глаза, через нос. Иначе говоря, любая информация, которая поступает из внешней среды, откладывает отпечаток. И любая информация, она несет на себе следы тех или иных гун. И таким образом, контролируя как бы эту информацию, которая поступает ко мне в ум, я могу контролировать или управлять состоянием своего ума. Это очень важное положение. Ум очень сильно зависит от внешней среды, и среда влияет на него. Что еще влияет на состояние моего ума? Очень существенный фактор, который тоже... Самочувствие это тоже... Самочувствие это и есть состояние ума. Как я себя чувствую, потому что я в данной ситуации ум. Другой существенный элемент это, собственно, мое воспитание. То, что влияло на мой ум в ранние формообразующие годы. Прежде всего, до 6 лет. До 6 лет ум человека в высшей степени подвержена этим внешним влияниям. И след, который остается, когда человек уже взрослый, у него есть некий фильтр. Этот фильтр называется эго. Он может что-то не пустить, он может что-то из своего ума вывести, если это нежелательная вещь. Он может до какой-то степени влиять. Ребенок не способен это делать. Ребенок увидел что-то до 6 лет, это вошло в него, и это стало им. Это стало той призмой, через которую он смотрит на весь мир. Поэтому в ведической культуре самое большое внимание уделялось не просто детям, но даже детям, когда они еще в чреве матери находились. Ребенок начинает воспринимать информацию уже в чреве матери. Что ест мать в это время, какие у нее эмоции в это время. Оно все сказывается на состоянии ребенка. И человек вырастет либо здоровым, либо нездоровым, с искаженной психикой, с искаженным умом, в зависимости от того, что он тут получает. И если, опять же, это тема для отдельного разговора, но суть в том, что если человеку тут, в самом маленьком возрасте, не додать любви, внимания, то это приведет к больному, недисциплинированному уму. Почему люди вырастают именно преступниками или еще страстными людьми, полностью неспособными совладать с собой? Как правило, потому что они элементарного внимания и любви не получили, заботы не получили. Эта неспособность откладывать удовольствие, о которой я говорил, она закладывается здесь, в эти ранние годы. И это наша ответственность перед маленькими детьми, которых нам Бог посылает. Вырастут они счастливыми, нормальными людьми или нет. А следующий очень важный фактор – это то, что называется кармой. Иначе говоря, мы родились сюда не… Это не та была раса, не белая доска. Даже на этой белой доске можно разглядеть какие-то следы. Мы с вами родились уже с определенными наклонностями, с ясно выраженной программой, которая имеет свою развертку во времени. Это то, чем астрология занимается. Астрология, собственно, изучает кармические влияния. Символически эта карма выражается в виде расположения планет в нашем гороскопе, их влияния. Очень сложная психологическая структура. И когда-нибудь мы с вами поговорим о механизме этой кармы, как психологических механизмах кармы, как она складывается, как она возникает, и как это связано с астрологией. Но суть в том, что есть некая константа, что ли, но эта константа, она изменяема тоже. В чем прелесть? В том, что мы можем сознательно управлять состоянием своего ума. Среду мы можем контролировать, правильно? В наших силах. Если у нас есть разум, и мы понимаем, как ее нужно контролировать. Мы можем питать свой ум той или иной пищей и формировать его. Эта вещь от нас не зависит, но, по крайней мере, от нас зависит какое-то влияние, которое мы оказываем на людей. Карма изменяема. Карма не фаталистична. Человек может поменять свою карму, человек может полностью поменять себя. Практически есть какие-то вещи, которые сложно отменить, что касается внешнего проявления кармы или каких-то внешних, скажем так, событий, которые с нами должны произойти в соответствии с этой кармой. Но наша реакция на все эти события, которая тоже заложена в нашей карме, она может полностью поменяться, она управляема нами. И есть способы изменения этого. И что еще влияет на наш ум? Среда, воспитание, то есть некое общение в детском возрасте, карма. И есть еще один очень существенный элемент нашей жизни, который также влияет на нас. А? Таланты, таланты сюда относятся. Таланты — это то, с чем мы пришли, это наши способности, наши желания, наш потенциал, который в этой карме заложен. Наши поступки в этой жизни. Это тоже карма. В соответствии с ведической теорией есть карма прошлой, с которой мы пришли, то есть нечто, что мы принесли с собой. И есть то, что мы нарабатываем здесь, в этой жизни. И в поступках, поступки каким образом влияют на наш ум, на состояние нашего ума? Что именно в поступках является, скажем так, формообразующим элементом для нашего ума или тем каналом влияния нашего на наш ум?
Те же, наверное, гуны.
Гуны, да. Но есть очень важная вещь — мотивация. Почему я этот поступок совершаю? Что мной двигало? Какой у меня был мотив, чтобы совершить этот поступок? Если этот мотив один, если этот мотив благородный какой-то, что-то хорошее, то он одним образом отложится в моем уме. Даже если я сделал что-то, что может быть не очень приятно, я переступил через себя, но я сделал что-то хорошее, это одним образом повлияло на мой ум. Если я сделал что-то, повинуясь как какому-то низменному импульсу или еще чему-то, это тоже отложится в моем уме и оставит свет, след, отпечаток в моем уме. Вот. Это, скажем так, четыре очень важных фактора или рычага влияния на наш ум. Это, собственно, те инструменты, которые у нас есть, позволяющие нам привести ум в нужное состояние. И нужно ими пользоваться, по сути дела, в этом-то вся прелесть, что у человека есть все необходимое для того, чтобы влиять на свою судьбу, на свой ум, на свое состояние позитивным образом. И есть еще... Ну, собственно, четвертое положение ведической психологии, я уже сказал, это то, что, влияя сознательно на свой ум, я могу поменять практически все. Я могу влиять реально. Понимая эти факторы и эту вещь, я могу сознательно менять все в своей жизни к лучшему. Вот. И поэтому одним из синонимов ума, ум, я сказал, называется манас или читта по-другому, или иногда будхи, как разум, интеллект, но другой синоним ума – это сатва. Сатва значит также ум. По сути дела, когда я достиг этого состояния, возвышенного, чистого, ясного, сосредоточенного состояния ума, ум приходит в естественное состояние. Ум чувствует себя самым лучшим образом. И эта чистота означает счастье. Человек начинает ощущать счастье в своем уме. Вот. И есть, наконец, пятое, очень существенное и важное положение ведической психологии, с которой мы имеем дело. Это то, что даже если я ощутил все счастье в уме, которое может принести мне сатва, это еще не все. И что человек может выйти за пределы своего ума. Когда он ощущает свое «я», изначальное «я», получает контакт с этим атомом сознания, который, собственно, он и есть, некой константой, как неким неизменным составляющим. Потому что мы можем понять, что у нас есть нечто неизменное, это я. Тело меняется, мысли меняются, ум может меняться, Разные формы он может приобретать, разные влияния, разные теории. Так что-то остается постоянным. И пятое, самое главное положение, это то, что сатва – это всего-навсего трамплин для того, чтобы человек мог достичь или увидеть самого себя, понять самого себя, постичь самого себя и обрести высшее состояние счастья. Сатва – это не самоцель, и я говорил уже об этом. Я говорил о том, что сатва – это состояние ума, в котором ум управляем, но это не самоцель, это промежуточная цель. А высшая цель – это, в конце концов, постичь самого себя, понять свое высшее предназначение, понять свое место во Вселенной, скажем так. Назовем вещи своими именами, у каждого из нас есть это место важное. Вот. И это, скажем, это высшая цель, это то, к чему в конце концов человек должен прийти. Когда он приходит, он становится полностью удовлетворенным. Ну вот, собственно, как бы следующий небольшой наш шаг, который мы с вами сделали, это то, из чего исходит ведическая культура в своей практике, в своих каких-то рекомендациях человеку, в правилах. И я на первой лекции говорил одну вещь и хотел бы подчеркнуть еще раз ее сегодня здесь. То, что я говорил об этом немножко, что веда значит увидеть, значит почувствовать на собственном опыте, не просто поверить во что-то, не просто получить некое теоретическое знание. Вот. И очень важная вещь, то, что человек всегда остается свободным. Человек создан свободным. Эта свобода – самое дорогое, что у нас есть. Злоупотребление этой свободы приводит к очень большим бедам. Но, тем не менее, человек всегда остается свободным. И иногда люди начинают бояться еще чего-то. Нужно очень хорошо понимать, что по мере того, как человек развивается, идет выше, по мере того, как его ум становится более подчиненным ему, степень его свободы, что с ней делается? Растет. Когда я нахожусь под влиянием низших гун, я раб. Я раб своих страстей, я раб невежества, в котором я нахожусь, я раб инстинктов, я раб каких-то навязанных мне привычек, еще чего-то. Я не знаю, зачем, почему. Так, степень свободы нашей растет, потому что растет разум наш. Тот самый возница, который, собственно, управляет, направляет человека, он становится сильным, он понимает, куда нам ехать, что нужно делать. Он берет по-настоящему вожжи в свои руки и ведет нас туда. И все это нужно, в конце концов, чтобы действительно обрести эту полную свободу. Люди хотят свободы, но не понимают, как свободу можно достичь. К сожалению, они понимают свободу как нечто, как то, что хочу, то и делаю. Да? Что хочу, непонятно, что хочу. Почему хочу, непонятно, почему хочу, но хочу. Так. Это не свобода, это всего лишь навсего просто проявление нашего рабства или нашего подчиненного, зависимого положения. В конце концов, йога помогает человеку овладеть собой. Вот, и, собственно, начиная со следующего занятия, со следующей лекции, мы будем с вами уже, ну, как бы, более конкретно говорить о том, каким образом эта свобода достигается, какие есть агенты влияния, через что гуны влияют на нас. Есть 10 различных агентов влияния внешней среды, через которые гуны проникают в наш ум и влияют на нас. Ну и так далее. Там много о чем поговорить еще. Все. Спасибо. Может, какие-то вопросы?
А есть вопрос. Вот пятый. А как называется пятое состояние, вот когда выход за пределы своего ума?
Самадхи. Самадхи. Так. Самадхи, когда человек... По сути дела, у души есть все, у души есть ум, у души есть чувства. Мы можем видеть, потому что душа наделена способностью видеть. Мы можем слышать. Мы находимся в этом скафандре, что ли, общаемся с реальностью через посредство какое-то. Это состояние, это непосредственное ощущение самого себя. Что сейчас мы делаем это через посредство ума и через посредство чувств. Это опосредованное знание. По-другому оно называется на санскрите апарокша гьян. Апарокша значит непосредственное знание. Когда я вижу, воспринимаю реальность непосредственно, а не через посредство ума и чувств, это что-то вроде состояния откровения. Так? Как скажем, большая часть вещей, которые получены в ведической культуре, они получены с помощью в этом состоянии. Так, когда в Ригведе, который даже по оценкам современных ученых, ну как минимум там 10 тысяч лет, приводится скорость света, точно. Так, или там в Суре Сиданте, трактате, написанном там, опять же, тысячи лет тому назад, приводятся точные диаметры всех планет Солнечной системы, расстояние планет Солнечной системы, или еще что-то такое. Это все плод непосредственного видения реальности, другого совершенно восприятия реальности. Когда я получаю знания, информацию или общаюсь с этим миром напрямую, а не через несовершенные инструменты.
Это выходит, что это люди уже на уровне святости святых?
Ну, можно сказать так. Но суть-то в том, что это все доступно. Но это не есть некое мифическое состояние. Это вполне реальная вещь.
А
более того, это достойная вещь.
А жизни хватит?
Хватит, не волнуйтесь. Веды говорят, за 45 минут все можно сделать. Вернее, за 42,5. За одну мухурту.
Это что за?
42,5 минуты, это одна мухурта, это деление, на которое делится. День делится на 30 частей, и эти 30 частей будет как раз 42,5. Это некое, ну, скажем так, там есть интересное описание времени. Там говорится, что самая крошечная частица времени, доступная нашему уму, восприятию нашего ума, это 1/11 часть секунды. Это то состояние, которое ум еще может воспринимать. Иначе говоря, за одну секунду ум может 11 дел сделать. Ум, он такой живчик, он может, он многофункциональный. И это 1/11 часть секунды, это когда человек находится в настоящем времени. Наверняка, если вы слушали Рами или слушали там буддийские какие-то представления, они говорят, быть здесь и сейчас. Быть здесь и сейчас значит каждую 1/11 часть секунды находиться здесь и сейчас. Это то, из чего, скажем так, из чего складывается непрерывное настоящее. Это минимально воспринимаемая нашим умом единица времени. И вплоть до, ну, других частей, там они дальше делятся. И очень существенной частью, связанной с астрономией, с влиянием разных планет и всего остального, является мухурта. 42,5 минуты, 1/30 часть дня. Мы будем говорить об этом, когда будем говорить о том, когда вставать надо. Что вставать рано надо. Вот, там эти мухурты начинают действовать. И в Ведах же говорится, что чтобы все это познать, достаточно одной мухурты. Мы уже с вами в два раза дольше. Хорошо, еще какие-то есть вопросы?
Скажи, пожалуйста, вот вы говорили, свобода – это тождественно освобождение.
До какой-то степени человек постепенно освобождается, человек постепенно понимает степень своей несвободы. И в конце концов освобождение – это полное освобождение, когда я уже не завишу, скажем так, от внешних обстоятельств, от всей этой, от всего этого депрессника, который...
От желания.
Ну да, скажем так, я не завишу от внешней среды, в этом заключается моя свобода. Освобождение значит, что я становлюсь свободным по-настоящему, я свободно реагирую, я не раб всех этих обстоятельств, не раб каких-то вещей, которые мне кто-то сказал, мне кто-то какую-то глупость сказал, а я две недели не могу об этом забыть. Она у меня вертится, я ее пережевываю. Но еще раз, в чем суть-то этого всего? В том, что, конечно же, ответственность в наших руках, и все это знание, оно подразумевает, что человек, ну, в общем-то, понимая его, должен как-то что-то менять в своей жизни. Но эти перемены, они очень счастливо делаются. Одна характеристика, об этом говорится в Гите, сатва-гуны, там описывается счастье в трех гунах материальной природы. Там говорится, что есть счастье в тама-гуне. Человек, который полностью заглушил себя, заглушил свое сознание наркотиками, вином или еще чем-то, полностью залег туда куда-то на дно, он испытывает своего рода счастье. Какой-то опыт некоего летаргического состояния, он заглушил себя полностью. И там говорится, что оно на самом деле реально, оно отвратительно и в начале, и в конце. Эти вещи, хотя иногда люди экспериментируют со всем этим, ничего хорошего в этом нет. Раджа-гуна, гуна страсти, дает счастье. И это счастье какое? Вначале оно...
Не истинное еще.
Вначале оно как мед, а в конце как яд. Так человек сразу получает какое-то удовлетворение, сразу получает возбуждение, радость, счастье, яркость какая-то жизни появляется у него. Всегда за возбуждением следует торможение, следует какая-то другая тамасичная фаза, он впадает в это торможение, в депрессию, еще что-то. Ему нужно выводить себя, ему нужно опохмеляться, чтобы опять куда-то туда прийти. И сатва-гуна, у нее есть удивительная характеристика. Для нее, для сатва-гуны, счастье вначале, оно подобно чему?
Яду,
да. А в конце как мед. И в этом проблема. Иначе говоря, люди обычно ведутся на этот опыт. Сразу оно приносит какое-то удовлетворение. А то, что потом будет, это потом будет, неважно. Как-нибудь будем там разбираться. А тут нужно пройти через какой-то первый период некоего сопротивления, потому что низшая природа будет сопротивляться этому. Это как бы некое предостережение ко всему тому, что потом вы услышите. Когда человек начинает какие-то вещи практиковать, вначале ему нужно перебороть себя, пройти через какой-то период, что ли, сопротивления внутреннего, аскезу, да. Но потом это вознаграждает его, естественно, счастьем. И я попытался доказать, почему я, собственно, такое долгое теоретическое введение делал, чтобы доказать, что по-другому-то невозможно все равно, что в конце концов, какую бы цель мы ни ставили, все равно, ну, вот он путь. Хорошо тогда?
Спасибо большое. Спасибо.